Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги пророка Иаиля. В первой части этой книги, вплоть до 17 стиха 2 главы, пророк пытается пробудить народ Божий обратиться к Богу с молитвой покаяния. Повод для этого – страшное нашествие саранчи на землю иудейскую. По-видимому, такое событие нередко случалось в те времена, так как предписание на случай подобного бедствия дано в молитве Соломона, записанной в третьей книге царств. Вот слова молитвы. «Будет ли на земле голод? Будет ли моровая язва? Будет ли палящий ветер, ржавчина, саранча, червь? Неприятель ли будет теснить его в земле его? Когда они почувствуют бедствие в сердце своем и прострут руки свои к храму сему, ты услышь с неба, с места обитания твоего, и помилуй», — просит Бога Соломон. Во времена бедствия, постигшего Иудею, Иаиль пытается вызвать у народа именно такой духовный отклик. Он начинает с обращения к старцам, к политическим представителям народа, а также ко всем жителям Иудеи. В первой главе он призывает их признать необычность происходящих событий и обратиться к Богу. Созывая народ на совместную покаянную молитву, он предлагает им образец этой молитвы, начиная ее словами личного обращения непосредственно к Богу. «К Тебе, Господи, взываю». Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги пророка Иаиля. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем изучение книги пророка Иаиля. Центральной темой этой книги является «День Господень», пророчество о событиях, которые произойдут в последние времена. Что же такое «День Господень»? На основании анализа всего Слова Божия мы можем выделить три значения этого словосочетания. Во-первых, это так называемый «день человека», то есть тот период, в который мы с вами живем. Во-вторых, это тот день, когда Господь Иисус Христос восхитит Церковь из этого мира. И в-третьих, началом Дня Господня станет период великой скорби. Таково учение Писания. Следует сказать о том, что День Господень – это не одно и то же, что и День Господа, о котором говорится в Откровении, в главе 1, стихе 10. Речь здесь идет о дне недели, который мы называем воскресеньем. Теперь обратимся к 16 стиху 1 главы книги Иоиля. «Не пред нашими ли глазами отнимается пища от дома Бога нашего?» Веселье и радость. Иоиль продолжает говорить о бедственном нашествии саранчи. В Доме Божьем больше не стало радости и веселья. Друзья мои, за последние годы я имел честь много выступать на различных библейских семинарах и конференциях. И я обратил внимание на то, что христиане, собравшись вместе, обычно бывают очень грустными. Один человек сказал мне: «Я понял ваш метод. Вы начинаете свое выступление в очень серьезном тоне, а потом шутите так, чтобы люди немножко развеселились». Я сказал ему: «Я очень рад, что вы сумели обратить на это внимание». Внимательный слушатель добавил: «Я думаю, что вы поступаете именно так, потому что сейчас людям в целом очень невесело». Я согласился с моим собеседником. Во времена Иоиля Израиль также был безрадостным. Наши совместные службы часто бывают тоскливыми. Прочтем следующий, 17 стих. «Истлели зерна под глыбами своими, опустели житницы, разрушены кладовые, ибо не стало хлеба». Истлели зерна под глыбами своими. Зерно даже не взошло, потому что саранча уничтожила ростки, как только они появились на поверхности земли. Опустели житницы. Урожай в том году собран не был. 18 стих гласит: «Как стонет скот, уныло ходят стада волов, ибо нет для них пажити. Томятся и стада овец». На земле наступил великий голод. Далее, в 19 стихе мы читаем: «К тебе, Господи, взываю, ибо огонь пожрал злачные пастбища пустыни, и пламя попалило все дерева в поле». Саранча полностью опустошила землю. Было похоже, что по ней прошел сильный пожар. Последний стих первой главы, 20, звучит так: «Даже и животные на поле взывают к тебе, потому что иссохли потоки вод, и огонь истребил пастбище пустыни». Это было ужасное, тяжелое время. Даже животные, как домашние, так и дикие, пострадали от ужасного нашествия. Это осуждение Божие затронуло все, что находилось в израильской земле. Бедствие, о котором говорит пророк Иаиль, стало прообразом грядущего дня Господня. А теперь мы с вами, друзья мои, перейдем к изучению второй главы пророчества. В ней продолжается апокалиптическая тема, начатая в 15 стихе первой главы. Мы помним о том, что Бог дал Давиду обетование о царстве, и это чудесное царство будущего стало темой многих пророков, которые жили после Давида. И вот Иоиль, первый из пишущих пророков, говорит о том, что день Господень, частью которого станет тысячелетнее царство, не будет царством абсолютного счастья. Перед тем, как Христос на земле установит тысячелетнее царство, наступит время, которое наш Господь Иисус назвал временем великой скорби. Именно об этом мы и прочтем во второй главе книги Иоиля. В ее первом стихе говорится: «Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей. Да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо Он близко». Наступает день Господень. Напомню, что Иоиль был первым из пишущих пророков, который смотрел в самый конец времен и пророчествовал о дне Господнем. Этот день начинается с тьмы, то есть с осуждения. Затем на землю приходит Христос и устанавливает свое царство. Малахия говорит о нем так: «Солнце правды и исцеления в лучах его. Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей». Слова «Сион» и «святая гора» означают Иерусалим. Иоиль говорит о том, что люди должны трубить в трубы и бить тревогу. Для современного читателя очень важно понять значение трубного гласа в библейские времена. Чтобы составить четкое представление по каждой конкретной библейской теме, необходимо исследовать вопрос в свете всего Писания и лишь затем прийти к тому или иному выводу. Мы можем понять, о чем говорит автор, лишь детально исследовав контекст. Какое значение в библейской культуре имеет трубный глас? Из книги «Чисел» мы узнаем, что когда израильский народ вышел в пустыню, Бог повелел ему изготовить две серебряные трубы. В 10 главе «Чисел», в стихах 1 и 2 мы читаем: «И сказал Господь Моисею, говоря: „Сделай себе две серебряные трубы, чеканные сделай их, чтобы они служили тебе для созывания общества и для снятия станов“». Когда дети Израиля пребывали в пустыне, Бог использовал трубы для того, чтобы поднимать народ в путь. Первый глаз трубы означал, что все должны быть готовы отправиться в поход. К Когда облачный столб поднимался и начинал двигаться, следовало разбирать скинию. Когда труба звучала во второй раз, Моисей и Аарон выступали впереди колена Иудина и вместе с ними несли ковчег завета. Мы помним, что Израиль стоял лагерем с четырех сторон скинии по три колена с каждой стороны. Каждая группа из трех колен отправлялась в путь одна за другой по сигналу трубы. Для того, чтобы привести в движение весь лагерь, требовалось семь сигналов. В Откровении Иоанна Богослова, последней книге Библии, мы снова читаем о трубном зове. Хотя многие комментаторы считают, что звук трубы каким-то образом связан с церковью, это не так. Трубный глас во время восхищения, о котором говорится в первом послании к Фессалоникийцам, будет голосом самого Христа. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божьей сойдет с неба. Его голос будет подобен мощному звучанию трубы. Семь трубных гласов откровения не имеют никакого отношения к церкви. Число церкви уже будет совершенно, и она будет восхищена из этого мира. Семь труб, связанные с израильской нацией, точно так же, как те семь труб, которые призывали народ в пустыне. Если мы вновь обратимся к книге чисел, то мы увидим, что различные сигналы трубы означали каждый раз нечто определенное. В 10 главе чисел, в стихах с 3 по 7 говорится: «Когда затрубят ими, соберется к тебе все общество ко входу скинии собрания. Когда одною трубою затрубят, соберутся к тебе князья и тысяченачальники Израилевы. Когда затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к востоку. Когда во второй раз затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к югу. Когда затрубите в третий раз тревогу, поднимутся станы, становящиеся к морю. Когда в четвертый раз затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к северу. Тревогу пусть трубят при отправлении их в путь. А когда надобно собрать собрание, трубите, но не тревогу». Далее говорится уже о пребывании в обетованной земле. Стих 9. «И когда пойдете на войну в земле вашей против врага, наступающего на вас, трубите тревогу трубами, и будете воспомянуты пред Господом, Богом вашим, и спасены будете от врагов ваших». Во время войны труба призывала мужчин вставать на защиту страны от врага. И вот теперь пророк Иоиль в своей книге пишет: «Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей». Почему? «Да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо Он близок». Мы видим, что после того, как Господь призвал свою церковь из этого мира, Он вновь обращается к израильскому народу, против которого поднимается всемирный антисемитизм. Таким будет начало Дня Господня. Во второй главе своего пророчества Иоиль сопоставляет нашествие саранчи с угрозой нападения ассирийской армии и вновь устремляет взгляд в будущее, взирая на День Господень. Либеральные богословы, конечно же, скажут, что Иоиль говорит исключительно о саранче и о том положении, которое сложилось в Израиле в тот конкретный период времени. Они всегда стремятся лишить Слова Божия полноты его смысла. Однако другой крайностью будет утверждать, что в этом отрывке говорится исключительно о периоде великой скорби. Думаю, нам следует осознать, что в книге пророка Иоиля происходит удивительное переплетение смыслов. Пророк переходит от нашествия саранчи к Дню Господню, который наступит далеко в будущем. Мы помним, что почти все пророки сначала говорили о какой-либо конкретной ситуации, сложившейся в их собственное время, а затем переходили к повествованию о дне Господнем, который включает в себя период великой скорби и миллениум. В случае Иоиля конкретной ситуацией было нашествие саранчи, а в ближайшем будущем — нападение ассирийской армии. В стихе 20 второй главы мы читаем: «И пришедшего от севера удалю от вас». В еврейском тексте Библии буквально говорится «от северной армии». Думаю, нелепо было бы называть саранчу северной армией. Но туча саранча была образом, который отражал ассирийскую армию, идущую от севера, а ассирийская армия становится образом врага, который придет с севера в последние дни. Следует помнить, что День Господень — это довольно длительный период времени, это необычные 24 часа. Именно это имеет в виду Павел, когда говорит: «Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения». Здесь речь идет об эпохе благодати. Слова «день Господень» могут также обозначать первый день недели. Следует четко различать эти два понятия. Пророк Иоиль дает Божие определение термина «день Господень», которое определяет его употребление у всех последующих пророков. Ведь все они также будут говорить об этом периоде времени. Любопытно, что никто из них не противоречит другим, хотя многие из пророков не знали, о чем говорили. Теперь прочитаем второй стих второй главы книги Иоиля. «День тьмы и мрака, день облачный и туманный, как утренняя заря распространяется по горам, народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века, и после того не будет в роды родов». Речь здесь идет о том же периоде времени, о котором Господь Иисус в Евангелии от Матфея сказал в главе 24 стихе 21. «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира, до ныне и не будет». Великая скорбь — это начало Дня Господня, который наступит вечером, во тьме. Думаю, во время нашествия саранчи ее было так много, что небо потемнело, и наступила самая настоящая тьма. Также и День Господень, он тоже начнется с темноты. Следующий, третий стих гласит: «Перед ним пожирает огонь, а за ним палит пламя. Перед ним земля, как сад Эдемский, а позади него будет опустошенная степь, и никому не будет спасения от него». До нашествия саранчи земля выглядела как Эдемский сад. Все было покрыто пышной зеленью, земля была прекрасна. После того, как саранча ушла, нигде не стало видно ни единого островка растительности. Создавалось впечатление, что все было выжжено огнем. В День Господень также произойдут великие разрушения. Когда по миру поскачут четыре великих всадника апокалипсиса, начнутся войны, голод и смерть. Одним ударом будет уничтожена четверть населения, а от оставшейся части еще треть. Читаем четвертый стих. «Вид его, как вид коней, и скачут они, как всадники». Прежде я уже говорил о том, что голова саранчи напоминает лошадиную голову, и что итальянское слово «саранча» переводится как «маленькая лошадка». По-немецки «саранча» будет звучать как «травяная лошадь». Как лошадь поедает траву, так и саранча уничтожает любую зелень. Иоиль говорит о нашествии саранчи, но приближает эту тему к повествованию о дне Господнем. В 5 и 6 стихах сказано: «Скачут по вершинам гор, как бы со стуком колесниц, как бы с треском огненного пламени, пожирающего солому, как сильный народ, выстроенный к битве. Приведи его, затрепещут народы, у всех лица побледнеют». «У всех лица побледнеют» — это означает, что их будет палить огонь. В 7 стихе говорится: «Как борцы бегут они, и как храбрые воины влезают на стену, и каждый идет своей дорогою и не сбивается с путей своих». В 30 главе книги Притч, в стихе 27, мы читаем: «У саранчи нет царя, но выступает вся она стройно». Здесь каждое насекомое знает свое место и не нуждается в руководстве. Саранча собирается в огромные отряды. Когда Иоэль описывает 4 разных отряда саранчи, он описывает движение огромной армии насекомых. В последние дни против той земли выступит другой враг, и он придет подобно саранче. Этот отрывок из книги Иоэля подготавливает повествование апостола Иоанна в книге Откровения, где он говорит о том, что произойдет после того, как протрубит 5-я труба. В 9 главе, в стихах с 1 по 4, там говорится: «Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи. И помрачилось солнце, и воздух от дыма из кладезя. И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих». Эта необычная саранча не станет нападать на зелень, подобно обычной саранче. Она будет нападать на людей, но лишь на тех, которые не имеют печати Божией на челах своих. Друзья мои, это будут такие страшные времена, что люди станут искать смерти и не найдут ее. Это означает, что они не смогут совершить самоубийство. В 9 главе книги Откровения, в стихах 5 и 6 сказано: «И дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев, и мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалят человека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них». Далее, в той же 9 главе Откровения, в стихах 7 и 8, о саранче говорится так: «По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну, и на головах у ней как бы венцы, похожие на золотые. Лица же ее, как лица человеческие, и волосы у ней, как волосы у женщин, а зубы у ней были, как у львов». Да, друзья мои, это будет очень необычная саранча. Вот такие бедственные времена наступят, когда придет великая скорбь. Мы видим здесь, что Иоэль, первый из пишущих пророков, готовит почву для откровения апостола Иоанна, который позднее даст детальное описание саранчи, которая придет в день Господень. Людям, которые едва были обращены, не стоит браться за проведение библейских уроков. Какие книги они обычно выбирают для своих занятий? Очень часто они почему-то берутся за Евангелие от Иоанна или за Откровение. Я убежден, что начинать нужно совсем не с этого. Я считаю, что ключ к Библии — это Евангелие от Матфея. Если вы не поняли Матфея, то вы никак не поймете Евангелие от Иоанна и совершенно точно не поймете книгу Откровения. Иоэль, о котором почти никто ничего не знает, также проливает много света на события того времени, когда наступит день Господень. В заключение сегодняшней лекции я хотел бы сказать, что проведение библейских занятий следует доверять лишь наставленным христианам, которые хорошо ориентируются в библейском материале и способны хорошо представить его начинающим. В противном случае у людей возникают неверные представления о взаимосвязях в Писании, которые часто мешают им правильно понимать те или иные отрывки из Слова Божия. Когда Иоиль пишет «Как борцы бегут они, и как храбрые воины влезают на стену», он переходит от нашествия саранчи к событиям будущего, к описанию Дня Господня. Но об этом мы подробно поговорим на нашей следующей лекции. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
Боже, коснись меня духом, силою облеки. Скорби дай тебе.
Прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес – 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. а в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.